Итак, тема. Сегодня такой был Шримад-Бхагаватам, что я даже и забыл. Ага, вспомнил. Тема такая называется «Сценарий Бога». Это продолжение того семинарчика, или как он, как его правильно назвать, я не знаю. Процесс неконтролируемый. Первая лекция была «Чужое кино». Кто-то помнит «Чужое кино»? Ага, «Чужое кино». То есть это кто-то мне рисует, как мне жить, называется, да. И за всю лекцию мы поняли, что Господь этого не одобряет, и как результат у нас нету жизни. Нету жизни. То есть жизнь, если она не моя, если мне кто-то ее навязал, она не Богу угодная, мне противна, я деградирую при этом. Вторая лекция «Свое кино» называлась. И там мы говорили, ну, нужна же альтернатива, да? Мы говорили в первой лекции, как это делать, как избавиться от чужого, а как начать свое, и что, чем это, какова плата. Ну, платы, в общем-то, никакой. Плата, не буду повторяться. И вот это третье, я надеюсь, что оно заключительное. Почему я надеюсь? Потому что вывод будет такой же, как впереди был тоже такой сериал о законе. Я ее тоже начал как одну лекцию, потом выяснилось, что она растянулась на 7 лекций. И кто-то помнит вывод, как избавиться от закона? Что я вообще в него никак не упираюсь. Кто-то помнит вывод? Последняя лекция называлась «Гнев цыпленка». Кто-то помнит?
Избавиться от страха.
Не-не-не-не. Вы такой, оказать почтение закону. Оказать почтение. Мы можем сказать, я все прощаю, я на всех не сержусь, но это будут просто слова, потому что я должен понять, какую реальную пользу я лично поимел от того, что со мной так гадко поступили. Вот тогда я могу оказать, то есть симптоматика отсутствия почтения означает непрощение. Вот. И сегодня вывод тоже будет такой, и поэтому я думаю, наверное, это будет последняя серия из серии кино. Вот. Итак, ну, кто пришел, тот пришел. Но сегодня будет твердая пища, молоко кончилось вчера. Придется жевать. Жевать — это значит думать. То есть период времени, когда в человеку просто из соски вливают, и можно это. Вот. Но наступает момент, когда ему надо жевать. И это уже человек, то есть он может сам себе. То есть его от мамы оторвали. Это означает самостоятельность. Пока человек соску сосет, он не самостоятельный. Он не может найти себе пищи. Точно так же, есть период времени, когда человеку пичкают знаниями. И он глотает не жуя. Но это должно быть молоко. Но если он вырастет и также по привычке будет глотать все, что ему не дали, его разум заклинит, перестанет переваривать, и он перестанет понимать, и он перестанет жить своей жизнью. То есть он будет как тот ребенок. А потом вдруг увидит, что его ровесники, смотри, уже что делают, а он до сих пор, и будет на кого-то обижаться. Я же все правильно делаю. То есть эти знания должны быть пережены. Итак, твердая пища. Начнем сразу с того. Меня это вдохновила лекция от Сахасранама Прабху. А вот еще там осталось щит и меч. Вот он рисовал там щит и меч. То есть понятие воин, а есть понятие духовный воин. Так вот, духовный человек не может быть не воином. Он блестяще это доказал. Не может быть не воином. То есть драться... Я скажу больше того, хуже того. Духовность и война — это одно и то же. Скажу сначала такое. Вот сегодняшний Шримад-Бхагаватам, кто был. Религия и войны организованы одними и теми же людьми. Потому что религия к Богу имеет маленькое отношение. Если Но это для кого? Для тех, кто вот глотает не жуя. Можно сказать, что религию и войну организовал Господь. Это будет правильно. И можно сказать, что религию и войну организовали очень непорядочные люди. Очень непорядочные люди. В настоящее время, то есть одни и те же люди. Одни и те же люди. А что это значит? Можно сказать, что и религия, и война порабощает человека. Это будет правда. И можно сказать, что и религия, и война освобождает человека. То есть, и это правильно, и это правильно. То есть, дело зависит от человека. Я сейчас зачитаю, мне попался стишок, Омар Хайям. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой – листвы и зеленый вязь. Весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Одно и то же. От чего это зависит? Религия без войны – это просто зарабатывание денег. Война без религии – это просто отмывание и зарабатывание денег. То есть, эти две вещи всегда рядом. Нет религии без войны, и нет. И если кто-то отделяет, вот религия, а мне не до политики, потому что политика – часть войны, это лжец, и значит, он просто хорошо устроился, он... Попозже поговорим, кто он такой. Кто он такой и как вот угораздило в эту ситуацию попасть, потому что ему ничего хорошего на самом деле не светит, и счастья он тоже не испытывает. И религия, и воины снабжены личностями, которые являются демонического характера, демонического, которые ну, очень всем хотят плохо, и святыми, которые хотят противоположного. И там, и там. В этих процессах существуют люди, которые маскируются под демонов, а есть люди, маскируются под святых. То есть демоны, маскирующиеся. То есть, по-другому можно сказать, еще раз делим на две категории. Есть искренние и неискренние. И как вы думаете, одна из этих категорий, то есть их можно и так разделить, и так, ну, по-любому получается две категории. Все искренние будут продвигаться, получать, освобождаться и будут угодны Богу, независимо от того, демоны они или святые. Искренние. Потому что, что такое искренний? Искренний это он так считает, он так действует, потому что, ну, несмотря ни на что, потому что он живой, он живет. Потому что жизнь это несмотря ни на что, не потому что, а вопреки. Жизнь это вопреки. Это понятно, да? Вопреки. Если причинно-следственная связь, почему? Потому что, по закону. Потому что это учение мертвецов. Потому что причинно-следственная связь. Температура тела, как температура окружающей среды. Куда сказали, туда отнесли, да? А этот принимает самостоятельное решение. Откуда у него берется самостоятельность? Это что, беспредел? Нет. То есть стимул нужен. Стимул бывает только снаружи и только изнутри. Больше нету места. И вот если изнутри идет, это означает, что самостоятельный человек, то есть живой. И демон он, или святой, он будет продвигаться. И он будет продвигаться или святой, или демон, когда навстречу ему встречается война, то есть когда его просто уничтожают, препятствуют ему на движение, или когда ему способствуют движение. Он одинаково будет столько же продвигаться вперед. Но лицемеры продвигаться вперед не будут. Это такая, чтобы понять, где мы очутились. Где мы очутились, и чтобы вот эту снять религиозную занавесочку, которая... То есть религия есть и хорошая, и плохая. Религия тоже там, она в гунах можно и все такое, но сама религия не дает продвижения к Богу. Она является хорошей рекламой для Бога, но не дает продвижения к Богу. Но что делает война и религия? Она дает человеку понятие, а кто он и куда двигается, какое начало в нем побеждает. Святость или демоническая. В мирное время вообще непонятно. Но вот война. Вот все живут, мой сосед, дядя Вася, все живут. Но потом я становлюсь героем, он становится предателем или каким-то полицаем. Очень искренним. Во время военное время, когда обстоятельства сжимаются. И в религии происходит то же самое. То же самое. Религия, ты приходишь туда, чтобы понять, кто ты. И война, и религия делает тебя либо рабом, то есть совсем мертвым, либо свободным человеком. Пока не пришла эта субстанция, которая называется духовная война, ты полумертвый, полумертвый, полуживой. Ты вот такой. И когда она приходит, она, вот кто смотрел там это, ну, лекцию «Цыпленок в гневе», когда цыпленку надо пробивать скорлупу, когда он встречается с законом, который в наше время практически является беззаконием. Если посмотреть адвокатуру судейских исполнителей, это ну, полный демонизм. Они покупаются легко, они... У них ритуалы и практически есть там в интернете, и все просто доказано по фактам, что у них вся символика даже вот этих организаций сатанинская, древнесатанинская, да. И у них одеяния такие черные, вот он молотком, бум, вот так вот. И закон, он несправедлив. И мы знаем, что они куплены-перекуплены. И судьи во всяком случае гораздо более... продажнее и грешнее тех, кого они реально судят. Правильно ли это? Кто смотрел лекции «Закон, как он есть», он должен понимать, что это правильно. Потому что мы не понимаем, что такое закон. Мы понимаем, что такое закон, издатые книжки издали. Но закон, мы знаем, с каждым днем просто деградирует и планка опускается. Но закон, который настоящий, он на высоте. И поскольку мы опускаем, мы разрешили однополые браки, разрешили вот это, разрешили вот это вот. Но закон, так же как закон, закон социальный и закон физики, закон гравитации, закон Бойля Мариотта и так далее, он остался. А раз он остался, то все законы — это законы кармы. Закон кармы един и неделим. Если ускорение свободного падения тела не изменилось за пару тысяч лет, а законы поменялись, значит, это ложные законы. И по нашему нарисованному закону нас судить не получится. И поэтому здесь должен встать буквально демон. И он судит нас, как хочет, но он судит правильно. Понимаете, во что мы вляпались? Суд, суд, закон. Мы имеем дело не с конкретными личностями, которые взяли и нарушили себе там, они их... Не полномочия, потому что мы встречаемся с реальным законом, законом кармы, не с конкретными личностями. А закон кармы точно до молекулярного уровня знает, как нас судить. И если я вижу просто дикую несправедливость, я должен понимать, что вот это и есть правильный закон. Вот. Да. Значит ли это, как тут вот Паша говорит, опустить гриву и вот так вот? Нет. Если это отступление в сторону, я просто не хочу повторять прошлые лекции. Если у человека поднимается все внутри, он бросается на амбразуру. Смотрите, а когда я встречаюсь с таким и не понимаю закон, во мне возрастает гнев. Гнев – это то, чем я не могу управлять. Гнев – это всегда от Бога. Раз никто не может, Господь Брахма не может управлять гневом, значит, кто им управляет? Значит, управляет их Господь. И если я... И гнев – это сам Господь. Если во мне поднимается гнев, и я кидаюсь на того, кто нарушает закон, по-моему, значит, так оно и надо. Не просто так сказать. То есть это непонимание. Непонимание. Гнев рушит всю логику. Вот. А теперь два момента возникает. Если я, это праведный гнев, если я вижу и за людей, за кого-то, как это так, и беру и ломаю закон, убиваю этого человека, суды и все такое, то я с Богом, если не за себя. Я его ломаю, потом этот закон не существует, и в мире что-то изменяется. Если я, мне плохо, то есть это шлагбаум, я не могу куда-то пройти. Если мне плохо, я тоже в таком же гневе, и мне кажется, тот гнев от этого не отличается. Отличается. Я иду в другую сторону, и там дьявол говорит, пожалуйста, и поднимает шлагбаум. Я спокойно прохожу. И это мышеловка. Потом хлоп, и все. И я с закона выбраться не могу. С Богом я его ломаю, а для себя это без Бога. Просто для меня. Потому что Господь никогда ничего не говорит, что мне для меня надо. Он говорит, вот что для другого надо. Господь есть любовь, для любви, как там, для свободы вы созданы в рай, чтобы свобода была ваша не для угождения плоти, но любовью служите друг другу. Друг другу. И как только... Да. А вы сказали, как это называется тема?
Да.
Как? Как?
Сценарий Бога.
А, сценарий Бога, да. То есть кино. То есть если я живу кино, которое мне кто-то написал, это одно кино. Если я свое кино, мне оно уже готово, оно уже мне говорится. Если я с Богом не имею общения и просто желаю жить как хочу, тогда ситуация хуже. Тогда мне рисуют сценарий не 2-3 человека, там теща, начальник и кто-то какой-то там еще, а мне рисуют сценарий вообще все. Я думаю, что я вот свободен. Сценарий рисуют все. Это хуже ситуация. А когда Господь рисует сценарий, и вот мы погрузимся в особенности этого сценария, чтобы не спутать этот сценарий с сценариями, потому что все другие сценаристы этого никогда тебе не скажут. То, что вы сейчас услышите, вы потом скажете в конце лекции, мы это всегда знали. Но я это тоже несколько сот раз слышал, но это подается в таком виде, что его применить невозможно. Я постараюсь в таком виде подать, что его можно применить к действию прямо вот, ну, и быстро. Смотрите, как только я вступаю на духовный путь, это значит, у меня начинается сразу конфликт с законом. Сразу какой-то меч, я сразу начинаю думать. Духовный путь начинается с того, что человек начинает думать. Это очень просто. Думать – это уже разговор с Богом. И как только я начинаю думать, а что меня заставляет думать? Когда у меня отобрали соску, сказали, вот ложка, какую-то, и я начинаю думать, да? У меня возникает несколько проблем. Но их можно разделить на две категории проблем. Проблемы, которые я начинаю что-то с этим делать, и проблемы, которые я не обращаю внимания. Не потому, что я не обращаю, а потому, что я это считаю мелочь. И потом, когда пытаюсь к этой мелочи приблизиться и решить, сразу как-то у меня руки опускаются, что-то очень тяжело. То есть, одни мы честно решаем проблемы, другие делаем вид, что их нет. И что происходит? Проблемы, пока я не вступил на духовный путь, нету вообще. Проблемы эти с чем? С грехом. Эти проблемы с грехом. Потому что пока я не вступил на духовный путь, я законов не знал. Папа, мама мне все прощали, мне не вменялось ничего. Просто вот так сквозь пальцы. Просто я видел чистую любовь, если и меня ни за что не ругали. Но вот это начало самостоятельности. Начало самостоятельности, то меня покрывали родители, меня покрывали какие-то пекуны, которые за меня, если я даже там стекло кому-то футбольным мячом разбил, родители пришли, расплатились и все, то есть покрывали меня, я ни за что. Вот. И они были нечаянны, эти грехи. Ну вот, я начинаю, когда они ушли, не сдерживающего фактора, а покрывающего фактора. Покрывающий фактор уходит. Почему? Потому что я созрел самостоятельно ножками ходить. И сразу же я знакомлюсь со сдерживающим фактором. я начинаю иметь закон. И как только я понимаю, что есть закон, мои грехи не просто, они раньше не судились, а теперь судятся, они начинают нарастать, 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 нарастать. И я начинаю многократно быть грешным. Грех умножается. Понимаете, что, почему умножается грех?
Непонятно. Почему? Зачем?
Нету покрывающих часть
свободы. Нет, не поэтому.
Понять что-то.
Почему умножается грех? Я сейчас прочитаю. Просто, ну, я как знал, захватил, потому что это пройденная, в принципе, тема. Как только, пока не было заповеди, грех был мертв. Появилась заповедь, грех ожил, а я умер. А немножечко еще поговорю. И мы, когда мы узнаем, что вот этот грех, и мы начинаем с ним бороться, и мы попадаем под третий закон термодинамики. Третий закон термодинамики – это закон кармы, так и есть, который говорит, каждому действию, в школе все учились? Так вот этот закон, он везде, везде, везде. Он не только вот на вот материи. Он и в мыслях, он и в чувствах. Он и, ну, везде, короче. Это закон материального мира, это закон вот этих трех гун материальной природы, закон всей материи и всей моей матчасти. Каждому действию соответствует противодействие, равное по величине и противоположное по направлению. Как только я, раньше я закона не знал, и что-то раз оступился и пошел дальше. Теперь я узнал закон. Я прилагаю усилия, чтобы что-то с этим делать. Ровно столько же усилия возникает отсюда. Я предлагаю еще усилия, еще. Я вдруг понимаю, что я не могу... Я раньше не зависел от этого, теперь я завишу от этого, понимаете? Вот это ловушка. Это религиозная ловушка, это специальная ловушка, потому что сделана, чтобы сконцентрировалась на... И вся и все религии это синдром покаяния. Как вот кто был на Шримад-Бхагава там, прекрасно сегодня объяснили, как. Ты свободно ходил, ты узнал закон, и тебе становится хуже, хуже, хуже. Тебе просто сказали, что вот это лучше не делать. И ты это пробуешь делать, и грех ожил. Я питаю своей кровью вот это нарушение. Не какой-то сатана, нет, я, пытаясь преодолеть закон, закон непреодолим. Не буду говорить об этом, но закон непреодолим. Закон не для того, чтобы его исполнить. Никто не сможет исполнить закон. Чем больше я буду исполнять, тем больше у меня выжмет сил, и на жизнь силы не остается. И Библия говорит, грех ожил, а я его поливаю своей жизнью, а я умер, у меня не осталось сил жить. Вот так религиозная жизнь может забрать у меня настоящую жизнь, псевдорелигиозная жизнь, если правильно сказать. Вот. Она мне не дала вкуса какого-то другого, а это забрало, и человек в депрессии. Но это случается. Это вариант рабства. Вариант рабства. То есть и война, и религия может каждого человека сделать рабом, а может сделать свободным. По горячему я сейчас просто прочитаю. То есть я большей такой логики, наверное, не встречал нигде. Вот как. Хочется немножко анальгинчику хорошего. Мы не понимаем, что ты приходишь в христианство, ты приходишь в индуизм, ты приходишь в вайшнавизм, ты приходишь куда-то, и тебе говорят, вот приходишь ты в христианство, Иисус за тебя повисел, взял все грехи. Взял все грехи. Ты уже безгрешен. И я многих встречал христиан, которые вот они после первого раза идут и говорят, как рюкзака нету. И они делают... А что это означает на практике? На практике это значит, взял все грехи, это значит, у меня нету дхармы, у меня нет обязанностей, потому что обязанности это когда ты кому-то задолжал. Ты приходишь домой, делать по обязанности и делать по свободной воле, это большая разница. Когда я это почувствовал, Понимаете? Вас любит всемир до тех пор, пока вы соблюдаете свои обязанности. И как только вы перестали их соблюдать, вам сразу показывают, говорят, а что это ты? Но как только Господь забрал, как это обещается, забрал ваши грехи, вы приходите домой и ничего не делаете. И к вам относятся так, как будто вы все исполняете. Это очень ощутимо. И вы продолжаете это делать, а все воспринимают то, что вы делаете, как вы еще делаете лишнего. Вас любят просто так. То есть это ощутимо. Почему этого не происходит? Потому что, нам говорят, Господь с тобой поговорит. То есть Господь протягивает мне руку, такую большую руку, а я говорю, грязная, я сначала помою. Вот в этом ошибка, ты недостоин. Мы никогда не будем достойны. И законом не оправдается ни одна плоть. Мы не, понимаете, нет. Почему грех возрастает, когда мы с законом боремся? Потому что, когда ты приходишь в религию, Господь забирает и покрывает твой грех, который раньше покрывали папа с мамой или кто-то там, какие-то опекуны. Покрывает. Грех уже убит, и ты лично оживляешь его, самостоятельно с ним борясь. Любимый закон дьявола, третий закон термодинамики. И тогда тотальное покаяние. Ты понимаешь, да-да, надо каяться, надо очищаться. И ты понимаешь, что не дальше, тем грязней. В чем ты каешься? И перед Богом каешься. Так вот, почитаем, каким образом увеличивается грех, если... А потом скажем, а что надо делать? К Римлянам глава 5, 13 текст. «Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона». Он был покрыт, не вменялся. 20 текст. «Таким же, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». А теперь в подробностях. Это просто физика. Это физика. То есть, еще раз, вот, как бы предыдущий оратор, который здесь вот Шримад Бхагаватам читал, он говорит, все очень понятно и логично. И просто на веру, подождите, а как же верить вот это, вот ты приходишь здесь все рассказывать, а как же верить? Не, надо жевать. Надо все жевать и понимать. А как же, на веру принять? Образование вот это, нет, на веру не надо, надо, чтобы тебе все объяснили. А вера, извини, это вера, то, что твое сердце говорит, потому что сердце говорит бездоказательно. Она тебе говорит как приказ, вот где вера. А не то, что читают, и ты поверил. Нет, это не вера. Кришна Арджуне говорит, вот все, что я тебе говорю, сам Господь говорит, ты должен проверять, пережевывать и обдумывать. Но то, что тебе изнутри идет, беспрекословно. Как аксиомы. Вот там вера. Ты не доверяешь Священному Писанию? Не доверяю. Не доверяю. Знаете, почему я им не доверяю? Потому что Чайтанья Чандрачаран говорит, что наука это глухое невежество. Да, это так. Глухое невежество, потому что оно вот опытом. Но знаете, что хорошего в науке? Наука может развенчать ложь, которая в пределах ее досягаемости, и опровергнуть некоторые факты, которые вписаны в Священное Писание. Вписаны. Например, история. История о государстве российском. Писал Ломоносов. Ломоносов воевал с неким... Вся история России написана немцами. Это Мюллер, Шлецер, вот этот вот, да. Этот Мюллер просто... Знаете, что интересно? Когда Мюллер стал писать, вся ученая братья накинулась на него. И говорит, что ж ты вообще все это переврал? Опровергли, был суд, убрали. В результате мы читаем историю с подачи Мюллера. Знаете, система настолько сильна, что все уже в то время, когда он написал, сразу Там интересный, я хочу заострить внимание, интересный факт был. Ломоносов тоже писал эту историю. Ломоносов как был более, более, так сказать, нормальный человек, который был с авторитетом, он написал, его пытались убить несколько раз, он был основной оппонент этого Миллера. Потом появилось издание, тот Миллер просто украл Ломоносова что-то и свое дописал. Сегодня просто, знаете, у каждого человека есть подчерк. Где-то запятые где-то ставятся, где-то. В компьютер просто берется текст этого человека, то есть это точно он написал. Берется текст другого человека, и потом берется любое, это как вот экспертиза почерка есть, да? Берется книга, и компьютер просто высвечивает. Вот это писал этот человек, это писал этот человек. Компьютер просто подчеркивает. И там все, что против России, было подписано Мюллером, все, что это. Причем это не по тексту компьютер, а по стилю. По стилю, да. Я абсолютно уверен, если взять сейчас любой Шримад-Бхагава там и провести через компьютер, мы найдем здесь. Мы найдем. Но дело в том, что даже это можно подделать как-то. Ну, компьютер не обманешь, просто вот индивидуальность все-таки есть. Что у демонов, что у любого есть индивидуальность. Но мы должны это определять так. Просто так определить. Как так? Вот этим. Итак, мы сейчас разобрали, если ты идешь и попадаешь в рабство, то рабство усиливается. Если ты идешь и вот это и попадаешь, это же самое Писание, то попадаешь в это в освобождение, то освобождение начинает усиливаться. Понимаете? Религия и война, ну, не избежать. Не избежать. Избежать от этого нельзя. Как это Посахстрам вчера говорил, то есть, когда приходит время войны, нам некогда выбирать, мы можем только выбрать, какую сторону. На какую сторону стать. На какую сторону. Или на сторону сердца, или на сторону обстоятельств. Или быть ее определяет сознание, но тогда это будет рабство. Или и как рабство. Например, до Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, они не говорили, что мы попали сюда с духовного мира. После Шрилы Прабхупады, которые вот у него учились и продолжали, он говорит, мы не с духовного мира, мы отсюда, мы возрастаем, как дети. Казалось, какая разница, идеи грехопадения, взяли и убрали. Большая разница. Если я прихожу, и мне говорят, ты грешен, ты от Бога отвернулся, я со старта грешен. Вменяется комплекс вины, ты грешен. Нет, ты безгрешен. Ты тот же самый ребенок. Потому что если я грешен, тогда вот эта милость не работает. За что миловать? Если я не грешен, я если я родился здесь, есть такой тип энергии, татастха шакти, средняя. Вот мы из нее, Бхактивинода Такур говорит, мы из нее. Я у Шрилы Прабхупады нашел очень много, где мы из нее. Это вот в этих книгах. Мы из нее. То есть ты просто возрастаешь и еще не понимаешь, потом раз, уперся в закон, понял, пошел дальше, вот откуда милость. То есть, и Господь смотрит на меня как точно так же, и тогда мы реально дети Его. А не когда-то мы были такие взрослые, вечные, плюнули на Него и пошли сюда. Тогда мы так грешные, тогда нет оправдания. Итак, и вот тогда, что такое религия? Есть такие временные, земные опекуны, которые могут выполнять роль духовного учителя, ну, учить, а может, могут и не выполнять закон, но они меня покрывают. Ну вот, я вырос, и мы в детстве мечтаем вырасти. И вот как только я вырос, высунулся, и первое, что меня видит, это проблема. Началась духовная жизнь. Крыши нету. И тогда я иду в религию. И там начинается. А там мне говорят, есть закон. И еще раз посмотрим, что такое закон. А в религии мне говорят. А Бог тебя покрыл и все. Шричитания Махапрабху дал любовь. Да, любовь, значит, он на грязь, любовь, она не ложится. В христианстве там Иисус. Мы не понимаем простой вещи. Господь, если дал, значит дал. Он ничего не делает наполовину. Он все делает до конца. Отче наш, да избавишь от грехов, да? Он не делает до конца. А нас учит, что ты на пути и постепенно нет. Я настаивал, что сразу. Сразу. Да.
А вот садхана бхакти, то есть следование правилам, регуляциям, это закон?
Обязательно сейчас дойдем. Сейчас до садхана бхакти и до рагануган бхакти мы до чего сейчас дойдем. Итак, механически и по закону до Бога, без Бога не дойти. Воевать с материальной природой – это значит невозможность выйти за рамки этой материальной природы. Я уже объяснял третий закон термодинамики. Материальная энергия очень могущественна. Она могущественна, как сам Господь, потому что она как тень. Вот идет Господь, его пути неисповедимы, а как тень, Шрила Прабхупада пишет, это идет закон. И там тьма, ничего не видно, но у нас есть иллюзия, что все понятно, потому что закон. Когда Бог говорит сначала идет, он из сердца, он говорит, сделай это, и не объясняет мне. Если я это не делаю, мне сразу он проходит дальше, меня окутывает мрак, и законы мне говорят, что это надо делать. Они мне минимально объясняют, иначе погибнешь, иди за Богом, не отставай. Понимаете? И я думаю, что им непонятно, но закона все равно не понять, потому что это уже невежество. И по закону выскочить нельзя, надо просто... когда мне Господь сказал, Господь, что является симптоматикой, что Господь прошел вперед, а я очутился в зоне закона? Страх. Страх. Не просто потому, что перед лицом Господа бежит со страх. Господь всегда ко мне лицом, это я к нему могу спиной повернуться, и тут же я встречаюсь лицом к лицу с сатаной. И вот от сатаной, с дьяволом, это специально, чтобы страшней. Вот. Как только страх появился, Господь ушел. Ну ушел, но ничего как-нибудь так перекантуешься. Не перекантуешься. И страх является твоим вектором, куда идти. А он тебя ведет, он начинает уничтожать свою жизнь. Он делает из тебя раба. То есть фактически он забирает твою жизнь. И живет только один грех. И ты весь закон, вот в доску расшибся, сделал, но ты грешен полностью. Потому что сатана не делает тебя святым. Закон не отрабатывается. Он просто дал понять, что ты не финал апофеоз в этом мире, не самый-самый-самый. Никто не может. И люди, которые честные, так вот, если так слушают и говорят, ну, неофиты придет, да как это закон, там, садхана бхакти, вот это нам же говорят, как же, не, что-то не так. А те, которые боролись со своими недостатками, говорят, ну да, что-то в этом есть. Никто не продвинулся ни на шаг к Богу по вот этим правилам, никто не на шаг. Единственное, что набили себе шишки. Набили себе шишки, гордыня уничтожилась, и потом, когда уже, я сказал, я сдаюсь перед грехом, Господи, помоги. И тут приходит это, и эти люди, они битые-перебитые, те люди, которые, и они смиренные не потому, что они практиками выработали все смирения, а потому что их били, и они понимают, что это сильно. Вот. И все. Практика не продвигает. Она тебе вставляет ума, что ты сам не можешь это сделать. Вот и все. Но кто-то может догадается, а что же делать? Итак, закон не воюет. Когда мы входим в духовную практику, в духовную жизнь, нас втягивают в войну. Что такое война, мы знаем. Что такое война? Мы пережили там Великая Отечественная война, Вторая мировая война. Мы знаем, что это такое. Кто воевал в этой войне? Кто воевал? На самом деле отечественных войн нет. Есть только гражданские. Брат на брата. Организовывали просто организовывали. Я был. Мне рассказывали, это очевидцы, это то, что я сейчас говорю, не по книжкам. Мне просто рассказывали, как, командир тот, а командир тот. Ну как будем своих мочить сейчас? И просто идет уничтожение. Просто идет уничтожение. И там проявляются герои, там проявляются трусы. В религии то же самое. То есть просто это не потому, что так вот. Давно надо понять, что есть что-то мировое, надрелигиозное, глобальное правительство, оно есть, было и будет. Потому что слишком синхронно так просто не бывает. Но ты можешь втягиваться в войну или не втягиваться в войну. Тебя заманивают в военные действия, окружают, вот иди сюда, в мышеловку, поборись с законом. Ты заходишь туда и начинаешь биться со своими просто. Но ты можешь? А как не втягиваться в войну? Знаете, что такое война? Война – это следовать закону. Вы можете, у меня внутренняя война, у меня внешняя война, разницы не будет. То есть будет просто уничтожение. Будет увеличиваться грех. Я сейчас зачитаю. К римлянам, глава 7, текст 7 и дальше. Что же скажем? Это мой любимый апостол Павел. Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, как бы закон не говорил, не пожелай. Ну, я всегда привожу пример, когда банку с вареньем ставят родители, и ребенку говорят, оттуда не ешь, и уходят. И на эту банку он раньше внимания не обращал. А только дверь захлопнулась, он полез смотреть, что там. И мы от детей в этом смысле не отличаемся, понимаете? Как только, не думая о белых обезьянах, там вот от Хажана Средин, помните, да? Такое. Как только я понимаю, что это нельзя, у меня тут в голове сразу, как шрам. Ну, и я стараюсь, нельзя, понимаете? Вот. И тут написано. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо беззаконно грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод для заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Неужели посему закон свят, и заповедь свята, праведна и добра? Так неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже я делаю то, что не я делаю, а живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, что есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, и чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уж не я делаю, а живущий во мне грех. Это пишет апостол Павел, у которого миссия больше всех, чем другие, который просто так вот, многие там каются, это непростой человек пишет. И он говорит, я ничего не могу сделать против своего греха. Вот. Это я для того, чтобы против любого греха, любого абсолютно, у кого что-то. Например, когда я, у каждого он свой. Когда я вот пришел, вот это сознание Кришны, мне сказали, о, мясо есть нельзя, я обрадовался. Ну, нельзя, а не надо. Потому что я его с детства терпеть не мог. И меня приучили во втором классе. Потом, когда сказали, водку пить не надо. И я ее много пил, потому что это была традиция. И когда мне сказали, что, что ж, можно не пить, это нормально, я тоже обрадовался. То есть это не было аскезой. Но другие вещи, некоторые, которые были мне присущи как-то, которым я, наверное, гордился, в котором там и так не так просто. Некоторые вещи уходят сразу. Сразу. Это вот я говорил, есть две проблемы. А некоторые вещи не уходят вообще. И вот я расскажу, как вот эти вторые уйти. Они меня убьют. Знаете, как они меня будут убивать? Представьте себе машина. Это, она такая мелочь. Другие говорят, да вот это ерунда. И вот эта ерунда, пока я не пришел в религию, она меня ничего не вредила. Но как только я зашел в религию, она меня убьет и разрушит весь мой организм и всю мою жизнь. Вот представьте, вот машина, да, машина вот идеально круглого, в природе ничего нет, и там есть балансир, знаете. Приходишь ты на это СТО, и там вот, чтобы колесо крутилось, потому что оно как биение там, знаете. Поставить этот баланс копейки. Но я, ну немножко вот трясет, ну и ладно. И я еду. Ехать же можно, да, но немножко трясет. Потом начинает разбивать подшипники, там рулевая, там дальше, вся ходовая просто вылетает. И там уже ремонт ого-го. Я говорю, дьявол на меня высыпался, потому что весь вот всю свою преисподнюю, потому что я занялся духовной практикой. Нет. Ты просто не обратил внимания на вот это маленькое. И оно по цепи разрушает тебя всего. Вот таким образом, это я вот так вот, чтоб понятно, вот то, что сейчас прочитал. Пока ты жил без религии, пока ты не знал это, оно тебе немножко, и оно тебе ничего не разбалтывало. Но как только это ты узнал, вот эта мелочь до полного уничтожения. И что с этим делать? И я сразу говорю, по закону, и это именно закон, расшатал тебя. У тебя все больше комплекс неполноценности, а и реальные последствия идут. Потому что раньше ты как-то раз, там, и то есть последствий нету. Но когда ты это узнал, последствия нарастают. Потому что закон говорит, а ты исполняй, ты вообще думаешь меня когда-то? Но я не могу его исполнить. Я думаю, такая мелочь. Я же вот от мяса там отказался, ты его к нему не привыкал. Это было такое наносное, это ты не был к этому привязан, а вот к этому. То есть маленькая вещь. Дочитаем дальше. Дочитаем дальше. Ага. И вот он говорит. Грех оживает. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, живущий во мне грех. Я нахожусь в тени закона. В тени закона Бога нету. И там я не живу, там я мертв, а живет грех. И я могу осветиться полностью, осветиться законом. Я все могу выполнять, но в глазах Бога я просто мертв. Я это чувствую реально. Понимаете? Закон нужен только один раз, чтобы понять, что конкретно нуждается в какой-то реформе. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греха. Бедный человек, кто избавит меня от всего? И мы забываем простую вещь. Мы оживляем и взращиваем то, что уже уничтожено. Уничтожено. Мы пришли к Богу. Мы пришли к Богу и обрадовались. И вот такой энтузиазм. Вот, читаю Бхагавад-гиту, читаю. Что значит прийти? Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, говорит вот 18.66. От всех. Не бойся ничего. Как только ты начинаешь бояться, не бойся ничего, это заповедь бесстрашия, была такая лекция, заповедь бесстрашия. Не бойся ничего, это заповедь. Страх является симптоматиком, что ты от Бога ушел. В Библии, вот здесь написано, 363 раза, не бойся. Это самое популярное, что Господь говорит. Не бойся, 363 раза. И вот здесь написано, не бойся ничего, если ты боишься, значит, ты потерял Господа, ты потерял Господа. Я немножко сейчас почищусь, не почистишься ты. Я избавлю тебя от всех, понимаете, избавлю. Но я хочу избавиться сам. Я хочу помыть свою грязную ручку, и потом с Богом поздороваться. Нет, ты не отмоешься. Никакая гуна благости. Гуна благости, ты будешь все понимать, но счастья не будет. Счастья не будет. И ты такой же самый безбожник, как и в невежестве. Угу. А вот теперь такая вещь. Во всех религиях есть такая фишка, называется стопы. Слышали, да? В пыли лотосных стоп, посыпать там валяешься, да? То есть стопы это что-то важное, да? И в быту мы знаем, что вот надо, вот старший там выкупался, надо это, воду выпить, будет здорово. Будет здорово. А вот Иисус запрещал мыть ему ноги. Вы в курсе? Запрещал. Он сам мыл ноги своим ученикам. А когда ему сказали, может тебе, ни в коем случае.
Почему?
Вопрос. Если мы сегодня ответим на этот вопрос, мы все поймем. И тогда закон над нами не властен, если мы поймем вот эту простую вещь. Эту простую вещь. Можно было так назвать стопы. Вот это есть. Знаете, я достаточно долго, вот сегодняшний Шримад Бхагаватам, опять же, говорили, что есть религия первая, магическая религия, где Бог рядом, и там есть магия. Потом есть псевдорелигия, когда просто за нос водят. Законы, 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 а исполнить их нельзя. Вот. И это присутствует, и это надо, это нам надо. Я не буду повторяться, потому что я это уже доказывал, что нам это очень надо. И пока мы не зауважаем псевдорелигии, которую нас, мы от нее не избавимся. Пока мы не зауважаем. Потому что это закон, который я не понимаю. Потому что мой закон, который мы сочинили, я давно уже ушел от него. Мы живем как животные, мы не понимаем. И поэтому нам кажется несправедливым. Итак. Итак. Есть вертикаль, есть горизонталь. У меня математический склад ума. Есть вертикаль и есть горизонталь. Вертикаль – это наша связь с Богом, и там никакой посредник нос всунуть не имеет права, это везде написано. Не буду доказывать. Никто не может. Духовный учитель максимум может указать пальцем на эту связь. Прислушайся, это очень важно. И отойти в сторону. Если говорю, это, Господи, учитель, это вот это так, да, это так, он может подтвердить, но первый микрофон всегда у Господа находится. Не бывает, не было никогда, что учитель что-то скажет, а у меня подтверждение. Нет. Во мне вот уже есть, понимаете? Шрила Прабхупада говорит, только так, только так. Только любовь. А любовь... Итак, вот есть эта вертикаль. Эта вертикаль олицетворяет или знаменует собой мою связь с Богом. И пока я голосу совести не удивлял ложного внимания, это означает, я совершил преступление перед Богом, то есть просто его проигнорировал, сделал ему бойкот. Ни за какие деньги, никакими аскезами, никакими практиками невозможно восстановить эту связь. Ее можно восстановить только прощением. И Господь это делает. Он это делает всегда. Он нас не осуждает, но мы этого не знаем. И вот мы приходим в религию, и нам говорят, слушай, он уже простил. И он прощает один раз. И после этого я должен хорошо слышать голос Бога. Сразу. Но почему, когда ты слушаешь, потому что есть еще горизонталь. И я весь духовный, я хожу по этой земле, и мои ноги пачкаются в пыли. И когда Иисус к Иисусу, кстати, это действие он сделал самое последнее. После, это была тайная вечеря. После этого их уже там схватили, потом начались суды, распяли всех по одному. Это самое последнее. Вот это была тайная вечеря. Он пришел и помыл ноги. В Библии нигде не сказано, что они там мылись горячей водой или вообще мылись водой. Ездили на ослах, асфальта не было, газоны никто не сажал. Вот эти пыльные мужики, потные, грязные мужики, он им помыл ноги и сказал, вы чистые. Как? То есть это не просто, и он сказал, и дальше вот это все делать. И потом ни апостолы, ни церковь этого не делает. Почему? То есть с тазиками не ходят. Потому что какой сакральный смысл? Вы-то чистые. Есть вот любовь к Богу, а есть к ближнему. Потому что наше служение Богу, в принципе, не нужно. Наше служение в Богу, к Богу состоит в том, чтобы на кого он пальцем покажет, на ближних, и чтобы я им вот это делал. Самому Богу это ничего не надо. Он не нуждается в служении рук человеческих, но он указывает на ближних. И вот с ближними у нас проблема. С ближними у нас проблема. И он помыл нам ноги, сделал и говорит, все, вы чистые. Он нас простил. А теперь мы должны простить ближнего. Вот сейчас я скажу, главнее уже ничего не будет. Грех с ним не воюют, а его отмывают. То есть прощают. Как прощают? Кто-то на меня что-то не так сказал, а я его простил. А он точно не так сказал, ни по каким законам. Потому что этот закон я давным-давно забыл. Вот эта карма, которая через столетия, через десятилетия, через годы приходит. А я уже целый год такой святой хожу, и мне что-то сказали, что-то такое нехорошее. Ну явно не про меня, вообще не про меня. Меня объявили там в каких-то наркотиках, где-то я там близко не был. И все подтверждают, а он просто пьяный. И он просто судья, которого купили. И он мне это говорит. И если я говорю, что ты прав, вот таким образом во мне это повод, что во мне уничтожается. Я омываю ему стопы. Говорит, а вы, ученички, должны друг другу омывать стопы. Я не могу свой грех омыть законом, но ближний может. Если я на кого-то что-то... Все, мне не нужны никакие ближние. Я вот сейчас очищусь, курсы люциферов я называю, да. Во-первых, ты люцифером не будешь такой маленький, засушенный люцифер. До большого ты не дорастешь, но последнюю жизнь потеряешь, это точно. Ты будешь олицетворение греха просто. Ты будешь просто жить по ведам, по шастрам и люто ненавидеть окружающий мир. Вот, люто просто. В тебе любви не останется. И вот когда ты простил кого-то за чушь, вот он 100% не прав, у тебя какая-то привычка раз и растворилась. Потому что это прощение больше нужно мне. Понимаете? Омыв ему вот это вот. А если, понимаете, и вот тогда моя горизонталь чиста, вертикаль работает. И кто хоть раз вкусил вот этот запах, вкус общения с вертикалью, то я вообще всех прощаю. И в будущем, и в прошлом, как, кстати, Господь. Он говорит, я время, я прошлое, настоящее, будущее. Он уже всех простил. И что и раньше, и что, что будет потом, и это тоже. Понимаете? Вот это рецепт неуничтожимых грехов, которые будут возрастать и прибьют тебя, когда ты сталкиваешься с религией, если вот это настал момент прощать. Точно так же Господь. А в Библии так и написано. И отпусти грехи, как я отпускаю, так это, да? Омывается. Омывается. Я зачитаю. Потому что как же прощать? Иногда такие вообще непонятные вещи. Вот, например, я сейчас прочитаю. Невнятные вещи, которые невозможно простить. Вот читаю, например. А в противном случае, если мы будем заниматься самоочищением, во что превратиться сейчас? Вот. Читаю. Прохлада, святой сын Хиранья-Кашипу. Песнь 7, текст 7. Хиранья-Кашипу – это великий демон. Великий демон, безбожник. Безбожник, он знает все о Боге, но говорит, я же все-таки главней. А знаете, как получается безбожие? Когда Господь заменяется кем-то старшим. Религия и война начинается тогда, когда до этого старшие были мне нужны. Когда я был это. Зачем мне Бог? Бог поручил меня моим родителям. Если они даже не очень такие плохие родители, регулярно выпивающие, то, наверное, они мне такие нужны. Но наступает время, когда мне нужен только Бог. Вот это начинается религия и война. Наступает это время. И ты приходишь в религию, а религия и война организованы одним и тем же. И цель религии делают кшатрии. Надо понимать. Учения делают учителя, религию делают кшатриями. И там главное, чтобы все было в порядке. Чтобы не было гражданского неповиновения. Вот такое вот. И кающиеся, хронически кающиеся люди, они очень удобны. Очень удобно. И чтобы было под контролем, разве человек, который под Божьим контролем, может быть под контролем кшатрия? Нет. Нет. И тогда, смотрите, говорится, с Богом, вот это вертикаль и горизонталь, с Богом, да нет, но это нереально, это высокий уровень. Это высокий уровень. Знаете, кто говорит о высоком уровне? Это я не беру в пример это религиозные, которые просто там они по заказу это говорят. А вот обычные люди, там преданные, верующие, которые говорят, о, это нет. Знаете, что их объединяет? У них нет друзей. У них нет друзей. Они одиноки по жизни. Те, у кого друзей много, они говорят, читают вот эти, вот ты должен быть таким, они говорят, мы примерно так и живем вообще-то. Знаете, что такое много друзей? Веды говорят такой расклад, должно быть 20-60-20. 20 это что? Младшие, 60 это равные. Не 60% общения, а на 40 остальных, ближайших, 60 человек. Штук человек равных. Так вот, я скажу. Если я вошел в религию, и мне сказали, в других религиях неблагоприятные общения, я не набираю этого количества. Равные – это разные люди, которые могут расслабиться. Там нет никакого этикета. Он может ноги на стол закинуть. У меня есть друзья и в буддизме. То есть все религии, которые есть, они у меня там друзья есть. И они все там лидеры. Лидеры. И мы рассказываем друг другу, не обижаемся и прощаем друг другу легко. Элемента прощения между старшим и младшим невозможно. Там этикет. Этикет – это закон. Какой, если есть закон, нет прощения. Между младшим и вот равным. А вот равные – вот это зона такого, зона прощения. Мы терпимо относимся и не напрягаясь это делаем. И кто-то был мне старше, через время он становится мне равным. Вот мне 3 года, а ему 5 лет. Он, конечно, мой учитель, он за 2 года столько узнал. Но вот мне уже 33 года, ему 35 лет, да, или там 36. И мы давно уже равные, понимаете? Если старший не становится со временем равным, это тупик. Если старший по жизни мне старший, вот это ложь. Это ложь. Я ему почтение, вот так вот, Но если не приходит это время, тогда у меня никогда не наберется этих 60%. Это значит, я никогда прощать не буду. Это значит, до свидания, это вертикаль. И вот эта горизонталь, которая состоит из людей, становится вертикалью власти. Вот это происходит. Горизонталь поднимается и заменяется связью с Богом. Теперь я зависим от милости вот тех вот этих. Да, я от них зависим, реально зависим. И я должен теперь им угодить? Не, я должен вот простить. А тут, а как только поднимается вертикаль, тут этикет, а значит закон, а значит какое прощение? С Богом меня может связать только Господь. То есть он никогда не закрывал эту форточку. Духовный учитель тот, кто это. Почитаем. Всего несколько строк. Кто-то скажет, а как же у нас что? Шиворот на выворот ноги моют. А вот подумайте. Вот Вибхути Шакти мне вот рассказывал, он когда он говорит, он всегда не договаривает. Вибхути Шакти, знаете Вибхути Шакти? Он дает и говорит, а дальше думайте. Потому что сегодняшний Шримад Бхагава там показал, что если все разжевать, и все понятно, и ты не будешь думать, ты никогда не состоишься. А кто же это говорил, что... Угадайте, кто сказал. Поставьте точку после тех, кто уйдет, чтобы имя тех, кто придет, было с большой буквы. Это сказал Платон. Это же самое говорит Бхактивинода Такур. Он говорит, после каждого, то, что вы прочитаете, вот должно еще абзачик возникнуть. Но это запрещено делать. Спекуляции. Есть ли у тебя квалификация? Вот почему о высоком уровне очень любят бубнить вот эти люди, у которых никого нет общения. У них на самом деле равных нет, они в вакууме зависли. Это самые разнесчастные люди. Почему? Потому что им запрещено жевать. Верить надо не сердцу, верить надо писаниям, что тебе там старший сказал. Не, это хорошие вещи, но их надо проживать. Иначе он таким блоком застрянет тебе в мозгах, это все зависнет, и все. Ты не можешь не прощать ничего. И в этом есть какое-то облегчение. Я прихожу, и я безукоризненно выполняю закон и не думаю ни о чем. Потому что думать – это какая-то головная боль, это какое-то напряжение, да? И когда я говорю таким людям, они говорят, так нам же стало лучше. Я им говорю, вам не стало лучше, вам стало никак. Ни хуже, ни лучше. А поскольку в мире или что-то поднимается, или опускается, а вы думаете, что вы... А они, конечно, говорят, мы поднимаемся. Говорят, посмотрите, вас уже не понимают многие люди, и вы уже многих не понимаете. Потому что вы разучились думать. Я такое слышу сейчас, что, например, вот недавно лекция, не буду говорить кто, чтобы не позорить человека, Махараджа, кстати, вот, он говорит, чтобы принять духовного учителя, надо полностью его принять и готовым быть беспрекословно подчиняться и далее, а тогда только принять, то есть тогда только инициация. То есть ты пожизненно, извиняюсь, духовная жизнь – это начало думать, а тут получается принять духовного учителя. И этот же самый человек говорил в 99-м году, 1909, что брахмачария ашам, брахмачария, то есть монашество, это чтобы научиться думать. Думать не надо. Ребенку с соской или где-то до 14 лет, когда вот это вот. После 14 лет, извините, уже надо думать. Итак, Но это детали. Главное что? Главное, каким образом, то есть практический момент, каким образом, итак, мы выяснили, как только я вступаю на путь религии и правильную прохожу, то есть это надо фильтровать то, что здесь написано, фильтровать, как пишет Шрила Прабхупада, под руководством Верховного Господа, то есть думать, жевать, и не переставая жевать, просто жевать, понимаете, запомните слово «жевать». Просто запомните это слово. Жевать надо не переставать, потому что мы, когда пришли в религию, мы уже были жующие. И вот эта функция, она нужна дальше еще больше. Еще больше. А не надо в это в младенческое состояние это уходить. Потому что младенец, если там он в памперсе описывался, какался, нормально. Но если взрослый человек это начинает делать, это уже очень плохо. Вот. И все остальные, и я начинаю понимать. А почему я такой? Потому что я просто перестал жевать. Просто, вот одно слово запомните. И думать. Мало слушать. Потому что это мне напоминает детскую игру «Закрой глаза, открой рот». Вот. Мы тебе в рот сейчас одуванчик сунем или что-нибудь. А лучше еще и нос зажми, чтобы не пахло. Потому что непонятно, что мы тебе сунем. И сразу глотай. А то начнешь жевать, еще поймешь что-то и выплюнешь. Вот так вот делается. Вот. И поэтому этой лекции я хочу, чтобы мы выплюнули то, что не проживали. То есть не надо, оно это, конвейер встает. А когда конвейер встает, ничего в этом мире не встает, оно либо деградирует, либо... Итак. Прочитаем насчет лотосных стоп. Вот то, что я сказал о религии, смотрите, что я читаю. Как демоны поступают. Почему у нас религия в Советском Союзе была немножко так в загоне? Потому что сама коммунистическая партия Советского Союза, она была сама по себе уже религия. И религия не отличается. И поэтому она конкурировала религией, если ты не атеист. А атеист это значит, должен быть октябренком, пионером, потом партийным. А партийный это старший преданный, то есть он уже в какой-то неприкосновенности находится. И религия несколько конкурировала. Вот. И вот сейчас я прочитаю прообраз Советского Союза. Хиранья-Кашипу. Это прообраз. Хиранья-Кашипу попросил своих помощников: «Дорогие демоны, пожалуйста, следите за этим мальчиком, за своим сыном, и надежно защитите его разум от тлетворного влияния этих вайшнавов». Тлетворное влияние, потому что могут научить думать. А этот Прохлада Махарадж, он слушал Господа и не признавал, негодяй такой, авторитетов. Не, он признавал, но после Господа. Он говорил: уважаемый папа и все такое, но Господь на первом месте. Тлетворное влияние вайшнавов. Зачем вам Господь, у вас есть старший преданный? Так говорит демон. Понимаете? Комментарий. Демоны, которые подобны Хиранья-Кашипу, обладают определенным могуществом, всегда готовы подвергнуть вайшнавам гонениям и стараются сделать так, чтобы вайшнавы не распространяли в их владениях, просто как про храмы, в их владениях не проповедовали сознание Кришны. То, что делал Хиранья-Кашипу, продолжается и сейчас. Почему? Потому что религия, как только она узаконена, она просто продолжает политику страны. Она независима. То, что сегодня читалось, например, что духовные учителя, они уже отошли, и вся власть, и учреждения, учредительные полномочия приняты Национальным Советом. Вот. Более того, при Национальном Совете создана это... Как, Володь, как это создано? При Национальном Совете создано исполком. Группа людей, которые сидят, чтобы все, что решили там, обязательно, и даже не постеснялись слов сказать, что внедрено, продавлено. Понимаете? Ну, как ЧК просто какое-то, да? То есть мы должны понимать, что... И мы должны это понимать, что это нам надо. Что мы достойны этого. И надо видеть... И скажите, что в этом хорошего? Мы можем видеть в одном явлении и Бога, и дьявола. Если мы не увидим Бога, мы увидим дьявола. Но всегда покажите мне Бога в этом явлении. Да. И они говорят, да, Прабхупада этого не хотел, конечно, но вот рука Кришны все-таки сделала это. Да, рука Бога. Тут они правы, да, тут они правы. Почему? Что в этом хорошего, скажите? Так, после просада всем думать, что в этом хорошего. Да. Как вы не видите в этом хорошего, понимаете? Это ключ во всем видеть хорошее. В законе, это тоже закон. То есть мы видим, ну, явный бред. Ну, бред. Ну, что в этом хорошего? Потому что Бог к этому причастен, понимаете?
Создалась система. И мы это увидим.
А что хорошего? Они же исключают Бога из процесса. Значит, всем думать. Не буду говорить. Нет, это не сработает. Это не сработает. Все к лучшему не сработает. Вы должны конкретно понимать, что это к лучшему и как вас это продвинет Богу. Конкретно понимать, как конкретно для меня, что это за благо. Тогда этого будет продвигать. Если вы этого не понимаете, все к лучшему, все вот Кришна там это не работает. Это не работает. Вы должны конкретно знать пользу, тогда у вас будет почитание к этим людям. Я вам сейчас такую вещь прочитаю. Потому что есть искренние демоны, есть искренние вайшнавы. Господь одинаково их продвигает. Вот я читаю. Шримад-Бхагаватам, песнь первая, часть первая. Это о Пхишмадеве. Уход Пхишмадевы называется. Текст 38, 1.9.38. Комментарии читаю. Отношения Господа Кришны и Пхишмадевы на поле битвы Курукшетре были весьма примечательны. Могло показаться, что Господь Кришна дружественно относится к Арджуне и враждебно к Пхишмадеве. Но в действительности, таким образом, он хотел оказать особую милость своему великому преданному Пхишмадеве. Самое поразительное, курсивом выделено, самое поразительное в этих отношениях то, что преданный может удовлетворить Господа, играя роль его врага. Понимаете? Роль врага можно считать играть осознанно и неосознанно. Но по-любому это будет его воля. Его воля. Если я буду играть роль врага неосознанно, любая неосознанность это механистичность некоторая. Любая механистичность это жизнь у меня заперта внутри жизни. Я чего-то хочу, но вынужден механично действовать под воздействием обстоятельств, под вот этим страхом, под гипнозом страха. И у меня личина. Господь тогда не спасает меня.
Сознательно играл? Мы же так вроде начали, как и не...
Да, сознательно. Да, сознательно. Уж кто-кто, а Пхишмадева. Потом, когда он умирал, к нему там битву остановили, все сошлись. Туда, да. Понимаете, в чем дело? Не торопитесь судить, потому что никто без Господа никаких вещей. Итак, важное, вот этот сегодняшний сценарий Господа, сценарий моей жизни называется прощение. Он меня прощает, я должен прощать других. И этим я омываю стопы. Потому что я хожу в этой жизни нечаянно, чаянно кого-то задеваю, кому-то что-то рассказал, тот рассказал третьему, тот обиделся на меня. Понимаете, непроизвольно. И это будет постоянно, поскольку я уже духовный человек, хожу по земле, по этой грешной, правильной, неправильной земле, стопы будут в грязи. И мыть мне их придется постоянно. Мыть стопы. Кому? Себе? Нет. Окружающим. Как? Простить. Простить. Вот он, этот Прабху, посмотрел на мою жену не так. Я должен простить. О, это повод. Это повод. И он тогда перестает. Прощая его, я отпускаю ему грех. Великая власть человека прощать. То есть кармические реакции на него, точно так же, как Бог меня простил, я его тоже прощаю. Теперь я имею власть прощать, если я принял его прощение. Если не принял его прощение, мое прощение, потому что, когда я принял его прощение, я уже с ним законтачил, и он мне дает разум. Я не могу простить, не поняв. Не могу. А, прощу. Нет. Я должен понимать, что да, да, да. А помните, лев и, как его, Франциск Азийский. Помните, да? Все, ну, поднимите руку, кто не знает. Все знают, что не снимите. Все знают, да? Лев и Франциск идут. Идут за шиворот снег с дождем. Тип погоды несприятливый. Они идут из города в город. А раньше были города, они крепостная стена такая, да? Привратник в окошечко, может пустить, а может и не пустить. Вот они идут, им плохо, зябко. И устраивают привалы, передохнуть, ночь. Ночь идут, и это говорит, вот Франциск говорит, вот если за нами такой шлейф верующих и так далее, все уверуют по нашему слову, нет в этом радости совершенной. Тот пишет за ним. Лев. Лев это имя такое. Лев. Пишет. Изрек. Потом, а вот если там тра-та-та-та-та, вот мы всех там поисцеляем, на всех языках будем говорить, нет в этом радости совершенной. Тут записывает. И так вот много раз, много раз. А в конце говорит, ну а в чем же радость совершенная? А радость совершенная, если мы сейчас придем, постучимся в ворота, а привратник откроет и скажет, пошли вон отсюда, проходимцы, народ смущаете, бездельники, воры, идите отсюда. И мы подумаем, что он прав. В этом есть радость совершенная. Бред, да? Но в сфере, ну, в свете вот этой лекции, да, это возможно, радость совершенная случается тогда, если я прощаю, у меня вот такой булыжник в сердце падает. Вот только вот это очищение. По-другому эти вещи по закону не очищаются. Понимаете? И ко мне приходят только те, но я его не просто должен, а я должен его понять. И если его не прощаю, я выхожу на поле битвы, тогда начинается война. По закону тогда начинается война. Я, ну какая, она сначала такая ментальная, я его осуждаю, кому-то еще рассказал, смотри, что он себе позволяет. Скоро я попадаю, и скоро то, что я осудил, я скоро, на самом деле, этот кусок грязи выплыл и предстал у меня перед очами. Я его прощаю. И тут упало. Если я его осудил, я себя осудил. Понимаете? Я не тот, за кого вы меня считаете. Я тот, что я вижу в вас. Понимаете? Да. Я вижу себя в вас. А то, что вы обо мне думаете, вы обо мне ничего не знаете. Вот и так и вы хотите о себе узнать? Некоторые доходят, такие куски грязи плавают, уже окружили, уже сейчас вот они как в болоте тонут, понимаете? Вот они, у них непорядок с горизонталью. Они ту горизонталь возвели вертикаль, заняли место одно такое, ну, Вот эти старшие, вот они на этих готовы там обцеловать, а тех готовы утопить, а я вот двигаюсь к Богу. Двигаюсь к Богу. Ты с ближним не можешь, и Бог тебя не слышит. Вертикаль закрывается, если горизонталь не омывается. Она уже омыта, вертикаль. Почитаем. Чуть-чуть, тут немножечко. И, наверное, будет перерыв. От Иоанна, глава 13. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Ну и понятно, Иисус, да, на Тайной вечере. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечает ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Только Господь отмывает мой грех от той размолвки. Он сам, больше никто. Понимаете суть? Никто не может. А сам я никакой жизнью ничего не заплачу вот за вот эту, за вот прерывание вот этого контакта. То есть он это сам делает. И я принимаю. Но мы не принимаем его прощение. Мы хотим стать чистыми, а потом предстать перед его очами. Не получится. Он нас моет. Я магией когда занимался, нас учили так, что вся грязь скапливается в стопах. Энергетически. Кто-то занимался, знает. И когда мне приходилось лечить каких-то больных, достаточно было со стоп повытягивать, и он чистый. То есть это даже практика мне говорит, что это так и есть. И он помыл не всех их, не всех. И тут написано, кстати, смотрите. «Если не умоете, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что весь чист. И вы чисты, но не все». Тут маленький момент. «И вы чисты, но не все». «Ибо знал, что он предателя своего, потому сказал: не все вы чисты». Ну, там еще находился среди этой толпы этот Иуда, да? Иуда, который они уже все любили его, да? И он просто раз, а этого не стал очищать. Почему? Потому что Иуда Господа не слушал. У него была своя мысль. Почему мне Господь ничего не говорит? Да потому что ты умный сильно. Ты думаешь, что ты все знаешь. Поэтому не говорит. Ты веришь в законе? Ты сильно умный? Чего ж со мной говорит? Это, наверное, высокий уровень. Да с тобой не только Господь не говорит, с тобой все прекратили уже общение. Общается только потому, что, ну вот, по необходимости. И Господь не омывает законников. Не омывает. А если Он тебя не омывает, ты как был бестолочь, так и остался бестолочью. И ты не поймешь насчет ближних, прощать, не прощать. А я прощаю. А за что? Да все просто так, прощаю. Молись Богу, чтобы Он тебя омыл. Прими, Он тебя давно уже омыл. Понимаете? Чтобы дал тебе ума простить. Нужен интеллект, нужен разум, чтобы простить. А не просто вот с барского плеча я прощаю. Не работает. Не, мы сейчас погрузимся, если хотите. Ну, у нас тема другая. Я просто это взял как это. Мы сейчас это в Бхагавад-гите найдем, это все, понимаете? Но просто тут четко. Вот. Когда же он умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли вы, что сделал я вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же самое, что сделал я. Вот же такой духовный учитель, и ты духовным учителем станешь только тому. Духовный учитель, значит, у тебя что-то здесь есть в голове. После того, как начнешь прощать. После того, как, то есть прощать, понимаете? Или ты будешь духовный учитель, законник, с мечом в руке, и будешь гасить всех. А тебя вот это, я ж тебе вот это. Нет. Это не работает. Это увеличивает грех. Закон непобедим. Закон — это материальная энергия. Она непобедима и непонятна. И она тебе ничего не объяснит. Ты выучишь все. Ты будешь знать ноты, но играть ты не сумеешь. Ты будешь знать правила жизни, но жизни у тебя не будет. Закон нужен для того, чтобы... Это просто переходной период. Чтобы ты понял, чтобы уничтожить всю твою гордость и начать полагаться на него. И когда у тебя будет вертикаль, вот эта вот вертикаль, знаете, что прежде всего дает общение с ним? Оно, во-первых, дает правдивость. Правдивость, то есть мне не надо скрывать вот эти вот мелкие, которые я не могу вот это. Потому что иначе я буду играть религиозного человека, у которого все фэн-шуй в духовной жизни. Нет. Помните Юдхиштхира, чем он был знаменит? Он никогда не лгал. Никогда не лгал, ни разу в жизни. А как он относился к окружающим? Он всех считал выше себя, а себя считал ниже себя. Потому что не лгал. Но если вы затихарите вот эти вот, которые не сможете, вы попробуйте, а, ну, это, ну такие мелочи, ну мы как-то пробьемся с грехами, там на смертном одре обрежут. Не обрежут, не обрежут. У вас есть реальная возможность уничтожить это прощением, омыть. Грех только отмывается, ты грешный не пройдешь. Ты должен сейчас этим таким стать. И он считал, Юдхиштхира, честность, она бывает только, если ты от истины далеко не отпрыгиваешь. Понимаете, честность, 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 истина, рядом, да, рядом. И когда и честность, ты понимаешь, что ты просто ком грязи. И окружающие вообще святые. Нет, ты реально видишь. И с прощением вообще никаких проблем нет. И на Юдхиштхиру вообще никто, у него врагов не было. Не было. Дурьотхан ему служил там. У него не было врагов. Это честность. Почему? Потому что он правдивый был. А правдивость недостижима. Недостижима. Тебе страх заставит лгать. Страх заставит лгать. Ты загипнотизируешь сам себя и будешь лгать, и будешь искренне думать, что ты говоришь правду, ну что вот, ну сейчас вот такое время, ну чуть попозже с понедельника, ну сейчас вот, ну сейчас такие обстоятельства невозможно. Если я этой правдой разрушу все, истиной ты ничего не разрушишь. Вот.
Бесстрашие, да, сопровождает?
Бесстрашие. Страх номер один — это страх. А что скажут люди? Вы думаете, страх — это что-то такое ужасное, страх, что скажут люди. Вот. И поэтому самая большая реализация при встрече с Господом, который бесплатно, я понимаю, что я ничего не стою. Если я хочу что-то и показать, меня отшвыривает в зону закона, и закон показывает, что я ничего не стою. Закон не отмывает меня. Не оправдается по закону. Не отмывает. Нас отмывает Бог, но с ближними мы должны разбираться сами. И какую бы мы грязь ни увидели, мы ее должны простить. Но прежде чем простить, ее надо понять. Не поняв, ты ее не простишь. А без Бога ты не поймешь. Перерыв.